Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13.05 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Профессии». Сегодня мы будем говорить о профессии HR-специалиста. Мы перебрали уже все самые простые профессии. Переходим к тем, которые даже сложно выговорить. И у нас в гостях сегодня Марианна Цедик. Здравствуй, Марианна.
Привет, привет, Аня.
Я все время боюсь неправильно назвать компанию, поэтому лучше ты скажи, какую компанию ты представляешь сегодня, чтобы потом с меня взятки гладкие.
Хорошо, я работаю в компании «Сошалист».
Это кадровое агентство?
Нет, мы занимаемся тем, что мы, скажем так, занимаемся рекламой в социальных сетях, это если совсем просто говорить.
Но ты HR-специалист. HR-специалист – это человек, который приглашает людей на работу и берет на работу.
Ну, примерно людей. Так.
Ты не против, что я называю тебя на «ты»? Зачем нам делать вид, что мы не знакомы?
Да, мы знакомы.
Ну вот смотри, HR-специалист есть. Есть некий рекрутинг, тоже какой-то типа человек. Есть как что-то, значит, кадровая служба. И это вроде бы как все про одно и то же, но при этом про разное. В чем дифференс? В чем разница?
Ну, во-первых, смотри, есть, например, там... кадровая служба, которая есть внутри компании, некий такой in-house. А есть отдельно кадровое агентство,
так,
которое занимается...
Так, ты вот эти in-house мне не рассказывай. Ты мне по-русски говори, как человеку, который очень отдохнул.
Ну, хорошо, есть внутренняя служба, in-house, которая занимается персоналом. То есть
да,
туда входит не только там подбор и поиск персонала. То есть помимо этого, там еще есть специалист, который занимается кадровым делопроизводством.
Бумажка.
Да, есть человек, который считает зарплату, отдельный бухгалтер. И, как правило, ну вот если компания небольшая, то специалист может быть там 1-2, и они могут совмещать в себе очень большое количество функций.
Это кадровая история.
Да, это кадровая история.
А HR?
Плюс, если говорить про HR, то здесь, например, есть там подбор, поиск, не знаю, адаптация, мотивация,
вот,
обучение.
Это все самое интересное. Вот
да,
ты вот это все делаешь самое интересное.
Да.
Ну, вот смотри, как мне кажется, да, все-таки специализации есть разные. И там, может там, быть необходим человек в банковскую структуру,
угу,
может быть, в ресторан, может быть, какой-то там, типа, в семью няня или уборщица, может быть, ну, там, не знаю, все что угодно, какое-нибудь рекламное агентство, может быть, продуктовый магазин. И это все совсем разные специализации, соответственно, работа и, ну, вот способ подбора персонала, наверное, тоже должен быть разный. Или схема одна?
Ну, в принципе, схема всегда одна. То есть в любом случае ты определяешь какую-то потребность, знаешь, там, какие люди тебе нужны. Если это там, например, не знаю, магазины, как правило, это какой-то массовый подбор, и здесь все такая однотипная
там
история.
Берут всех, вот это же правда, все, что всех подряд берут с
перекрёсток? Нет, конечно, не всех подряд в любом случае берут. Там люди проходят какую-то, наверное, психологическую оценку на...
Ты была хоть раз в перекрестке? Ты стоишь на кассе, и ты понимаешь, что там нет никакой психологической, не было никакой психологической подготовки и проверки. Там иногда просто люди сидят, которые, ну, я не знаю, они, может быть, никогда не видели до этого других людей, может быть, они никогда до этого не были в Москве. В общем, это реально странно. И мне всегда казалось, что туда берут любого, вот любого человека с улицы.
Ну, смотри, открою тебе такой маленький секрет. Например, люди, которые занимаются подбором массового персонала, у них, как правило, есть какой-то...
план, ты мне говорила,
да,
есть план
по подбору, который ты должен там соблюдать, иначе ты, не знаю, не получишь какую-то премию, там, не знаю, 5000 рублей дополнительных, хотя не знаю, там у всех по-разному, и ты вот сидишь, обзваниваешь, и для тебя там основная задача — закрыть этот план, и, не все, и всегда, как правило, неважно кем.
Но это же как в полиции, получается. Получается, что вы как полиция, вам нужно закрыть план раскрываемости дел. То есть если в полиции просто вешают какие-то дела на несчастных, невиновных людей, да, и все и закрывают, сдают в архив, то вы просто берете непонятно кого на работу.
Я конкретно нет.
А я потом страдаю, стою на кассе, вам нужен пакет? Нет, не нужен. Может, вам все-таки нужен пакет? Нет, не нужен. А жвачку брать будете? Какую жвачку? Зачем? Что? Почему ты задаешь мне такие вопросы?
Ну, может, у нее доп. Продажи есть, и не надо сегодня продавать жвачки.
А, там тоже,
конечно,
какие-то есть.
Конечно, тоже не все так просто.
Ладно, это массовая какая-то вещь.
Да, это отдельная, так, отдельная история совершенно. То есть здесь специфика совершенно разная. Если говорить, там, может быть, про какой-то... ну, более сложный поиск, какие-то уникальные специалисты, то, как правило, они ищутся, там, может быть, по каким-то супербазам.
Это уже скорее какой-то хедхантинг.
Ну, либо так, да, Либо есть у тебя какие-то свои контакты, там, знакомый знакомого, и ты где-то его ищешь.
Но это когда ты ищешь каких-то топов и, значит, либо суперлюксов.
Топов, разработчиков, суперлюксов, да, как
а
я
вот
сказала.
А вот если, например, вот эти суперлюксы работают уже где-то в другом месте, и им нравится работать в другом месте, их все устраивает, и твоя задача их переманить вот в это вот другое место. Что ты делаешь? Представь, что я суперлюкс. Это сложно, но давай представим. Я суперлюкс, мне хорошо, и ты хочешь меня переманить. Что ты делаешь тогда? Как ты обманываешь меня?
Ну, зачем мне тебя обманывать? В любом случае, если, например, у тебя есть задача там, найти человека из какой-то конкретной компании, с конкретной должности, ты в любом случае там начинаешь его обхаживать. Ну, то есть, оно, что там, не знаю, на свидание девушку приглашать, и там вокруг нее ходить вокруг да около.
Но это же рабочая ситуация.
Это рабочая ситуация.
Ты не можешь пригласить меня на свидание.
Ну, конечно.
Должна что-то как-то при этом...
Ты можешь пригласить человека, не знаю, там, на обед, связаться с ним, пообщаться, узнать вообще, что ему там нравится, что не нравится. Ну, конечно, не все они там открыто будут с тобой сразу говорить, что там так, а что не так. Но, как правило, если тебе нужен такой человек, обычно его стараются перекупить. Ему предлагают больше денег, чем у него есть сейчас. И обычно всегда все на это больше ведутся. Может быть, какой-то дополнительный там, пакет компенсаций, может быть, машину служебную,
вот,
помощника, ассистента.
Вот именно интересовали вот эти вот дополнительные фишки. Что вообще... У нас-то ничего нет, господи, дай бог, парковочное место дадут, и ладно. Я надеюсь, меня...
Это еще очень даже хорошо в центре.
Я надеюсь, что никто не слышит меня из начальства. Но тем не менее... Ой, смотри, я взяла и сломала микрофон. Но тем не менее, бывает же, наверное, что-то еще. Ну, то есть там оплата сотовой связи, какие-нибудь эти фитнесы, там фигитнесы. Что вот есть такое прикольное у людей?
Да, зависит от компании. Если у компании, как правило, западная, то у них, например,
расскажи,
если
расскажи что-нибудь самое шикарное. Вот самое шикарное, чем можно в том числе переманить людей.
Ну вот я как раз и сказала, что обычно люди ведутся либо на зарплату на большую, прям прилично
деньги
большую.
Деньги неинтересны. Интересны фишки.
Фишки, машина, служебная связь, не знаю, там личный кабинет, вертолет, помощник.
Вертолет,
да,
интересно.
Все что угодно. Но если у тебя есть возможность сдавать это все человеку, либо какое-то расширение функционала, если, например, его не очень мотивирует там какая-то материальная часть, то ты можешь предложить ему там стать супер-пупер директором. У него будет там миллиард подчиненных, или он будет нести какую-то супер важную функцию, и он должен понимать свою роль, что да, если он там перейдет в другую компанию, будет заниматься другими вещами, то он станет более крутым, более прокачанным, более востребованным.
Ладно, сейчас мы с тобой поговорили про, ну, грубо говоря, крайности, да, про массовый, как это у вас называется?
Ну, типа массовый подбор.
Подбор, да. И вот как раз про люксовых персонажей, которых вот хотят конкретно этого человека. Есть же среднячок, чтобы ты заплакала. Вот там как все происходит. К тебе приходит какая-то определенная контора, там, опять же, тот же самый банк, например. Я знаю, что ты вроде в банках работала. Как там, например, банк говорит, нам нужен, там, не знаю, человек по кредитам. Но при этом это будет вот не который по телефону звонит, а какой-то, ну, такой более осознанный человек. При этом как бы не топ, это может быть любой человек. Здесь как строится работа? Как ты ищешь этих людей?
Ну, сначала нужно понимать вообще портрет этого человека. То есть, что он должен уметь, что он должен знать, какими там качествами, навыками он должен обладать. Знаю,
это тебе рассказывает заказчик?
Ну, скорее, это больше такая, наверное, совместная работа. То есть заказчик тебе может дать какой-то конкретный пул задач, то есть там, что он должен сделать. Но он не всегда может тебе сказать, например, там, что эмоционально человек должен быть вот такой. И не всегда
даже
руководитель
такие бывают запросы.
Да, задумывается о том, что, например, там, он с людьми может... несовместим с какими-то быть, но при этом он думает, что он идеальный, да, как бы твоя задача, помимо того, что у тебя есть там перечень профессиональных его навыков, тебе нужно еще и как-то эмоционально тоже подобрать человека, чтобы он подходил в эту команду.
А как, вот, смотри, прости, у меня всегда возникал вопрос. Вот, предположим, я там какой-нибудь генеральный директор или владелец какой-нибудь там компании, конторы, не знаю, мне нужен какой-нибудь человек, я же лучше знаю то место, где я работаю, людей, с которыми я работаю, наверное, мне будет самой проще просто за счет того, что я давно вот именно вот в этой фирме найти другого человека, который, ну, там, быстро адаптируется, будет, как ты говоришь, эмоционально подходить, психологически подходить, и плюс по навыкам, чем привлекать какого-то третьего человека, который вообще ничего не знает про нашу структуру, про нашу контору, чтобы он искал. Потому что, может быть, я знаю, что вот...
Ты имеешь в виду привлекать какое-то кадровое агентство, чтобы оно на стороне
искало? Ну да, зачем? Если мне это проще, просто потому что я знаю, что надо конкретно.
Ну, понимаешь, просто не всегда, например, рекрутер, который работает внутри компании, там, обладает достаточными, там, не знаю, профессиональными навыками какими-то для того, чтобы таких людей там подбирать и искать. Это зависит от ресурсов компании. Это может быть, например,
что подбирать? Если там какой-то суперчеловек. Есть хедхантеры всякие, есть. Да, вот эти сайты.
Ну, есть.
Суперджобы, еще какие-то там, работа.ру, еще какие-то. Вроде бы все очень просто. Я знаю своих людей, с которыми я работаю, я знаю свою компанию, в которой я работаю, я знаю, кто мне нужен, я даю объявление, все, вроде как, типа, сиди, жди.
Но на самом деле это не, все, не всегда так все работает. Ты можешь получить, не знаю, там, миллиард откликов, которые вот вообще тебе не соответствуют, не подходят тебе, ну, вообще никаким
параметрам.
Ну, так параметрам.
Я их просто не буду звать, и все.
Ну, представляешь, например, ты там размещаешь вакансию, не знаю, там, словом, руководителя или там секретаря, на нее за час упадет там, на том же самом HeadHunter, там, более 100 откликов. Релевантных будет очень мало.
Так это же, наоборот, очень удобно. Соответственно, я вот из этих, из очень мало, выбираю тоже нескольких и уже там приглашаю их к себе на поговорить.
Ну, вот приглашаешь их к себе на поговорить и общаешься, и ты
зачем?
Понимаешь...
Мне нужна ты в таком случае.
Ну, а каким образом? Представляешь, вот, например, ты руководитель там, крупной компании, у тебя нет времени на то, чтобы сидеть, отбирать эти резюме, смотреть это все, обзванивать, выслушивать, встречаться. И... Ну, то есть руководитель уже на выходе получает человека, который более ему подходит. То есть ты являешься неким фильтром вот этого всего потока.
То есть все равно без тебя не обойтись?
Конечно, нет.
То есть тебе все-таки нужная профессия.
Да.
Давай поговорим про собеседование вообще. Как минимум несколько раз хотел сказать, в год за жизнь человек ходит на собеседование. И это всегда очень волнительно, это всегда как-то неприятно, ты никогда не знаешь, что надо надевать, смотришь какие-то форумы, что правильно надевать, везде пишут все что-то разное, у тебя трясутся руки, ты не можешь говорить, ну, в общем, какой-то ужас. Как правильно себя вести на собеседование и что вообще категорически нельзя делать? Говорить там, не знаю, плевать на человека, что.
Ну, конечно, человек, в первую очередь, ты смотришь там на его какой-то внешний образ. Ну, первое, что ты видишь, да, то есть хочется, чтобы он, не знаю, опрятно выглядел, например, там, был хотя бы поглаженный, чистенький, и, не знаю, там, дай бог, хорошо пах.
Но,
то есть,
да,
бывает, нет, и ужас это, какой-то приходит.
Это понятно, но...
Да, то есть ты внешне готовишься, зависит тоже от компании.
Ну, наверное, если... костюм тройка все равно, правда?
Нет, ну почему? Если ты, например, там приходишь в банк, условно, да,
тогда
то там
тройка.
Тебя, конечно, будут костюм тройка, если ты придешь там как-то иначе, в шортах, ну, конечно, тебя просто не поймут.
Ладно, если это вот не какое-то заведение... Где,
ну, более простое.
Где нужен дресс-код, если это без дресс-кода.
Ну, вот у нас, например, без дресс-кода.
Вот.
Но все равно я обращаю внимание на то, например, там, как человек выглядит. Ну, то есть я, например, не очень хотела бы, чтобы вот он пришел такой весь, не знаю, там, в коротких шортах или в короткой юбке какой-то. Ну, какая-то одежда должна быть всегда уместная по случаю. Вот, это первое.
Casual и закрыто.
Ну, желательно, да.
А что делать с татуировками?
Ну и что? Ну, это зависит, опять же, от работодателя.
Прикрывать или нет?
Мне лично все равно. И как бы мы не обращаем внимания на то, там... Что у тебя там есть татуировки, нет татуировки.
А надо их прикрывать? Ну, как бы, даже если ты знаешь, что вроде как все равно это никак не может повлиять на решение, примут тебя или нет.
Ну,
как ты советуешь делать?
Если, например, профессия там, или вакансия, на которую выйдет, там, предполагает тесное общение с клиентами, с какими-то, то клиент, например, они
бывают
более
разные.
Требовательные, да, они, например, будут обращать внимание на то, там, как ты выглядишь, есть ли у тебя там татуировки или какие-то, не знаю, там, туннели в ушах, всякое такое, то, конечно, здесь, ну, это очень важно. Но если, например, этот человек выглядит вот так, допустим, там, с туннелями, с татуировками, но у него какая-нибудь суперкрутая база контактов, и его, там, не знаю, весь рынок, например, любит, вот в его сегменте, то, пожалуйста,
тогда
welcome.
Как бы всем наплевать.
Да.
Ладно, по поводу внешнего вида, ну, там понятно, что надо хоть голову помыть немножко,
конечно,
да,
и причесаться.
Как правильно разговаривать, как правильно себя вести, потому что, скорее всего, у вас есть какие-то психологические вот эти вот уловки, вы смотрите, как человек сел, там, как он встал, как он пошел, как правильно делать?
Ну, честно говоря, Не знаю, как сказать там правильно. В любом случае, человек должен быть хотя бы немножечко сдержанный и контролировать то, что он говорит.
А сразу шутить искрометно не
обычно,
нужно.
Да, там хороший HR, он всегда направит. Он всегда скажет, что там, например, наше собеседование будет там длиться столько-то времени, структура будет у него такая-то, угу. И то есть там шаг вправо, шаг влево, все равно ты контролируешь человека, и ты не дашь ему сказать там больше, чем нужно.
Не расстрел.
Нет. Ну, конечно, не расстрел, но все равно ты это все контролируешь всегда. То есть, если ты ему задаешь вопросы, ты там слышишь то, что тебе нужно, даешь ему там высказаться, если он там хочет сказать больше. Конечно, тоже там надо этикет какой-то в любом случае.
Шутить-то можно, скажи мне.
Нужно.
Нужно?
Да. Я вот прошу кандидатов на собеседование пошутить.
Вот это как раз мой следующий вопрос. Вот эти стрессовые вопросы на собеседованиях, которые вроде ты сидишь и начинаешь рассказываешь. Я работал там-то и там-то, я клёвый потому что, я умею делать то-то и то-то. И потом внезапно, ну-ка пошути. А ты же прекрасно знаешь, что нельзя взять и пошутить, когда
так надо
требуют.
Подвести к этому вопросу тоже аккуратненько. То есть не так, что, например, вот мы поговорили о том, что ты там строишь какие-нибудь, не знаю, шахты. Самолеты, а потом вот возьми да пошути после того, как ты мне рассказал о каких-то чертежах. Ну, конечно, это неуместно.
А, то есть ты не так спрашиваешь?
Нет, конечно, я сначала спрошу у него, там, например, что он делает там, в свободное время, что ему нравится, какие у него интересы. Ну, то есть какие-то более отстраненные вещи.
Мне всегда, кстати, казалось, что это не очень нормально, когда тебя на собеседовании спрашивают, что ты делаешь в свободное время. Потому что, честно, ну это же не ваше собачье дело. Это же не относится вообще никак к работе. Почему вы меня спрашиваете это?
Ну, представляешь, ты большую часть там, своей жизни проводишь на работе.
Да.
Ты общаешься постоянно там со своими коллегами.
Да, 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 да.
Ну, вот, допустим,
к сожалению, приходится все время с ними общаться.
А вдруг ты там, не знаю, в какой-нибудь с какими-нибудь странными вещами, может быть, занимаешься, да, которые там, ну,
так
не соответствуют
нам. Я же ими
нам.
Не занимаюсь на работе, я ими занимаюсь дома, там, на выходных, например. Почему ты меня спрашиваешь при приеме на работе, чем на работу, чем я занимаюсь?
Давай как ты мыслишь, что тебе интересно. Вдруг тебе, например, не понравится у нас в компании, может быть, у нас там, например, все любят, не знаю, по воскресеньям ходить в баню, а ты там, например, в баню не любишь. Ну, я грубо, конечно, говоря, но...
Но это никак не повлияет на мои профессиональные качества.
Это не
качества.
Повлияет абсолютно на твои профессиональные качества, и никто не будет там докапываться до того, что ты любишь делать в свободное время. Просто иногда бывают люди, которые просто начинают, например, врать. Они говорят, там, я прочитала Пушкина. Ну, расскажи, что именно ты прочитала из Пушкина? И она сидит и говорит, ну, и все. Ну, то есть человек не может ответить на вопрос. То есть, значит, ну, он либо сильно переживает, либо он просто не знает, что искать, либо он вообще как бы просто ни о чем. Ничем не интересуется, ему ничего не интересно.
Хорошо, вот эта вот фраза в конце собеседования. Спасибо, мы вам перезвоним.
Я знала, что ты спросишь.
Естественно. Но это же значит, что никогда в жизни тебя уже не перезвонят.
Почему?
Что надо делать в этой ситуации?
Звонить самому.
Вот. А где-то я читала, что, мол, это дурной тон, и вот если тебе в течение там 3 дней не перезвонили вот с этого собеседования, с этого места работы, то, ну, забудь и о себе уже не напоминай, потому что это бессмысленно.
Ну, нет. Ну, наоборот, мне кажется, что нужно напомнить о себе, потому что, например, когда ты HR, у тебя там 150 вакансий в работе, ты там ежедневно проводишь 5-7 собеседований с абсолютно разными людьми на разные должности. Ты не можешь чисто там физически запомнить всех. И ты запоминаешь в основном только тех, которые тебе больше подходят. И дальше ты ведешь с ними коммуникацию, да, либо странных. Но, например, там, в моей практике, если я понимаю, что у меня высокая загруженность, я не могу отвечать там, всем, что, чувак, ты не подходишь, там, мы не встретимся больше, я просто даю какой-то дедлайн, что, например, если я до среды не вернусь с ответом, значит, все, ну, то есть там вопрос не актуален. Стараюсь, в общем, всегда какую-то давать обратную связь.
Давай
теперь
поговорим про странных.
Давай.
Это самое любимое. Учитывая то, что, вот опять же, ты говоришь, иногда бывает по 5, по там, 7 собеседований в день, по-любому это не всегда клёвые, подходящие, нормальные
Конечно.
Люди. Давай про самых странных.
Про самых странных?
Да.
Ну, недавно...
Типа
ну, если...
человек пришел с курицей и лег на стол, может, что-то такое.
Ну нет, с курицей не приходила, но были такие люди, которые на собеседовании у нас просто не очень так, не совсем все формально тоже проходит. Мы, допустим, можем собеседовать человека, не знаю, там где-нибудь у нас в офисе на пуфиках. На диване. Угу. Он может, не знаю, лечь, вытянуть ноги, снять обувь. Такое тоже бывает. Было у меня такое.
Это, так, ты да. не взяла этого человека, я так понимаю.
Ты знаешь, как бы здесь тонкий
момент. Носки были не дырявые? Доски,
нет, носки были не дырявые, но это отдельная просто категория. Есть творческих людей, ну, там, условно, не знаю, разработчиков. несмотря на то, что они вроде там все суперматематики и так далее, они все равно очень творческие люди, и они все время там думают о том, что у них будет дальше. Mm-hmm. Они что-то придумывают, что-то изобретают. И вот их поведение, оно всегда такое, оно очень умиляет, оно очень такое смешное. То есть они могут ходить там в носках, сандалиях, носках и шлепках по офису. Для них это нормально.
Нет, ну ты-то их уже взяла, поэтому
да.
уже какая
поэтому
разница?
Здесь как бы все равно в любом случае решать там окончательно буду не я, решать будет руководитель или там тестовое задание, которое он сделает. Может, он супергений, блин, пусть хоть лежит. Там главное,
будет
чтобы...
Шелдоном.
Да, все было круто. Ну, то есть есть такая категория. Есть люди, которые вот, у меня было в практике, когда я только начала работать, пришла девочка, которая начала плакать.
Потому что ты настолько плохо работала, и она заплакала из-за этого?
Нет, она просто очень сильно нервничала, мы начали с ней разговаривать, и она буквально через минут пять просто разревелась,
да
у нее была истерика.
Блин, да ты же знаешь, вот по-любому как это было. Ты так, значит, говоришь, потом раз, продай мне эту ручку, потом раз, кем ты видишь себя в нашей компании?
Так мы даже не дошли до этого, понимаешь?
Я бы тут тоже бы заплакала, что это вообще за вопрос такой, кем ты себя видишь через 5 лет? Да я не знаю, проснусь я завтра или нет, о чем вы вообще говорите?
Ну, слушай, вопрос через 5 лет, это, конечно, сложный вопрос. Ну, его надо тоже думать, кому ты его задаешь.
Ну, хорошо, она заплакала. А вот что должна делать ты в такой ситуации?
Ну, я тогда на тот момент работала, может, несколько месяцев, и я не знала, что мне делать в этой ситуации, мне никто не давал инструкцию. Конечно, я там воды, там, чай попить, сопливчики, ну, как-то пытаешься успокоить человека, ничего, она потом успокоилась. Я ее проводила.
Но работу она не получила.
Больше мы с ней не встретились, да.
Еще странные люди какие?
Есть люди, которые, например, приходят, и ты не можешь как-то направлять, не знаю, там, поток речи, который они тебе выдают. Они просто не затыкаются. Они говорят, говорят, говорят и говорят. И ты даже не знаешь, куда здесь просто вставить слово. Ты сидишь и ждешь, когда же она выскажется,
чтобы
просто
закончить. Ну, это,
наверное,
то, что ты сказала, расскажите о себе, мол, типа, расскажите о себе. Она села и обстоятельно подошла к вопросу, начала рассказывать.
Ну,
то есть, по сути, она делает то, что ты просишь.
То есть человек даже не делает какую-то паузу в разговоре. Я даже не знаю, как у нее это получается. Или там, ну, бывают реально такие люди, которых очень тяжело вот направлять.
Ладно, вот это вот вопрос. Кем вы себя видите через 5 лет?
Mm-hmm.
Над ним вот уже посмеялись везде и в интернетах, и в фильмах, и тем не менее, насколько я понимаю, это все еще практикуется. Что это за вопрос? Кто его придумал? Зачем он? Что он вам показывает? Это тоже какая-то психологическая уловка или что? Как надо на это реагировать? Как правильно ответить на этот вопрос, чтобы всем понравилось?
Ну, если, например, ты молодой специалист, и ты пока еще не понимаешь там, кем, условно, ты хочешь стать, и ты там пробуешь сейчас какие-то разные профессии для того, чтобы понять, что тебе нравится. Есть люди, которые, например, четко говорят, я хочу через 5 лет там, быть директором, но я не знаю, что мне нужно для этого сделать. А есть люди, которые очень последовательно и четко там планируют то, что они хотят. И у них, скорее всего, это так и получится. И то есть нужно понимать, как человек мыслит, чего он хочет достичь, что ему интересно, к чему он хочет прийти.
А, вы задаете этот вопрос, чтобы услышать, по сути, стратегию какую-то.
Да.
И если стратегии нет, значит, ты плохо ответил.
Это не значит, что ты плохо ответил, это совсем неплохо. То есть, если ты, опять же, сказала, молодой специалист, это совсем неплохо. Это нормально, когда там человек до 25 лет, он поменял 150 мест работы, он ищет себя. Но когда он может обосновать, почему у него это происходит, и все-таки что же он ищет, то это хорошо. Это честный ответ тоже ответ. Ну, то есть...
Ладно, давай так, 3 пункта, чего не надо делать на собеседованиях. Вот прям ни в коем случае не надо.
Жевать жвачку.
Так.
Материться.
Так.
И говорить без остановки.
Да, мне кажется, вот последний пункт меня точно подвел, тут бы я уже не смогла. Скажи, пожалуйста, бывает такое, что тебе настолько нравится человек, что ты возвращаешься, ну вот, к тем людям, которые его ищут, советуешь, и даже более того говоришь, что зарплату бы нужно сделать выше, чем вы указывали изначально?
Бывает.
Ты можешь вообще вот как-то влиять на это?
Да. Ну, абсолютно нормальный вопрос.
Ты настолько всемогущий человек, что можешь сказать, вы обещали 150 тысяч, но по моим ощущениям, этот человек настолько крутой, что он, там, не знаю, стоит 200.
Слушай, ну, в любом случае, у меня тоже есть там бюджет на вакансию, который я заранее знаю, и я стараюсь не выходить за его рамки. Но если я встречаю суперкрутого профессионала, который действительно там будет подходить нам, выполнять там все наши KPI, и все будет у него суперкруто, но он стоит дороже.
Ты за него попросишь.
Конечно.
Ой, спасибо тебе большое, Марианна. Марианна Цедик у нас была в гостях сегодня. Мы говорили о профессии HR-специалиста. Я надеюсь, все те, кто работу еще не нашел, теперь ее найдет после наших советов. Тебе большое спасибо. Далее новости.
Спасибо.